Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии журналиста Олега Кашина. Здравствуйте, Олег.
Привет.
Напоминаю, что у нас работает смс плюс 7985-970-45-45, а также трансляция на нашем сайте. И благодаря компании «Сетивизор» можно еще с четырех ракурсов посмотреть на все, что происходит в студии. Для начала, Олег, я бы хотела, чтобы мы с вами немного определились. В свете последних событий вы как-то сменили свою профориентацию, больше интервью все-таки даете или берете?
Я, слава богу, все-таки беру и пишу про овец. Был прекрасный репортаж, прекрасный обычный репортаж про прекрасную историю про погибших овец в субботу. И просто как раз сегодня мне пришлось давать опровержение, очень забавное, я хотел бы про него рассказать. Герой этого репортажа: в Ставропольском крае погибли овцы, волки съели гигантское стадо овец, как сообщалось, но, как выяснил я на месте, волки съели только пятерых овец, а остальные 275 упали в пропасть, потому что паслись на краю обрыва, они потому, что нормальное пастбище заняли военные. Вот. И в моем репортаже была фраза, которую произносит начальник сельхозуправления района, где он говорит, что если бы было в Чечне, Рамзан бы из своего кармана дал бы, значит, компенсацию фермеру, у которого эти овцы погибли. Вот. И сегодня мне пришло письмо от этого начальника управления, который попросил опровергнуть, и попросил так, что я с удовольствием это опровергну, стал его посылать. Он сказал, что прошу написать в газете, что я не знаком с Рамзаном и ни разу не был в Чечне. То есть, видимо, как бы даже такое невинное упоминание о Рамзане Кадырове вызывает проблемы у чиновников регионов. Меня это сегодня, наверное, самое сильное впечатление дня.
Вот так и живем. Ну и тем не менее, отделаться от того, что вы сейчас в большей степени ньюсмейкер, наверное, довольно сложно.
Я стараюсь отбиваться, по крайней мере, от этого сопротивляться.
А почему?
Ну как, вы же сами сказали, что работа все-таки располагает к другой деятельности, не к даче, а взять интервью, поэтому...
Ну, все-таки я попрошу вас сегодня выступить в разных ролях. Давайте для начала увидим Олега Кашина в качестве ньюсмейкера. Дело в том, что сегодня вроде как Василий Якименко собирался подавать иск против вас за распространение порочащей информации. Как глава Федерального агентства по делам молодежи все-таки достал вас по этой стезе, так скажем?
История какая? Я не получал никаких повесток и гарантированно сказать не могу, но коллеги из Интерфакса, которые тоже следят за этим делом, они сегодня выясняли, сегодня ни в один суд Москвы он иск не подавал. И я думаю, от себя уже добавлю, что я думаю, что он его и не подаст никогда, потому что мы уже наблюдали, как он еще с ноября обещал подать в суд на Марата Гельмана, тоже как бы процесса нет, иска нет. И на меня я не думаю, что он вообще пойдет в суд, и его люди пойдут в суд, понесут бумагу, потому что фраза «я не сомневаюсь в Якименковской версии», как бы, ну что, он будет в суде доказывать, что я его обманул, на самом деле я сомневаюсь в версии, ну, по-моему, глупо. Да, поэтому как раз.
То есть вы сомневаетесь, что вам еще придется какое-то время побыть нашим ньюсмейкером и судебных
хроник? Я надеюсь, что в следующий раз я появлюсь как ньюсмейкер в новостях, как персонаж раскрытого дела, да, потому что мне самому как бы очень хочется, чтобы оно скорее было раскрыто и чтобы...
Я знаю, что вы под подпиской о неразглашении, поэтому в ходе расследования нападения на вас спрашивать бесполезно. Но все-таки какие-то примерные сроки, хотя бы приблизительно, у вас сейчас есть? Вы представляете, когда дело подойдет?
Вот уж чего не знаю, так это сроков, потому что дело уже продлевали до лета, да, а лето уже скоро, на самом деле. Поэтому пока жду лета, а там, наверное, еще раз продлят, я думаю, потому что дело долгое и как бы... Ну, расследуют. Я буквально к вам приехал с допроса.
А часто к следователю ходите?
Ну, тоже интересно, потому что когда я вот весь январь лечился в Израиле, не в Москве, да, я находился в контакте со следователями там по мейлу, по телефону постоянно. После возвращения я первые дни тоже часто общался, а потом как бы такое наступило молчание, которое меня тоже заволновало, да. Вот, но после того, как на той неделе Медведев, президент, заявил, что в деле есть подвижки, есть движение, да, после этого снова мы начали регулярно общаться со следователями.
Слушайте, у вас неплохой источник такой информации. Глава государства вам рассказывает, как продвигается ваше дело. Мало кто может этим похвастаться.
Сам в шоке, да. Ну, надеюсь, что как бы когда-нибудь расскажут окончательно, что вот заказчик такой-то, исполнитель такой-то.
А он вас в Твиттере добавил?
Нет.
Нет?
Я же не газета «Московские новости».
Ну, у вас все еще впереди.
Я много ругаюсь матом в Твиттере, поэтому, я думаю, не стоит добавлять меня.
Да, наверное, ему отсоветуют его пресс-служба. Олег Кашин в программе «Особое мнение». Давайте теперь попробуем вас в формате журналиста с журналистом, ну, обсуждают Богу, да. новости. Да, я вижу, что ньюсмейкером крайне неохотно вы выступаете.
Кто бы мог подумать, я как бы, когда был молод, юный, восторжен, всегда об этом мечтал, да, а теперь вот... Нет, я лучше... Да.
Коллеги не обижаются?
Коллеги какого рода?
Которые хотят взять у вас интервью, а вы им отказываете.
Бывает, обижаются, конечно.
Ну, будем надеяться, что, может быть,
сам поймут. Много раз обижался в своей жизни, поэтому приходится так.
Хорошо. Смотрите, сегодня одна из главных тем дня – это годовщина терактов в московском метро. Ну вот наш корреспондент говорит, что хотя людей было много, в подземке проносили цветы, никаких официальных лиц там замечено не было. И сегодня же мы смотрим на исследования социологов. 73% россиян в настоящее время опасаются новых терактов и захвата заложников в крупных городах России. И более трех четвертей россиян в той или иной степени опасаются сами стать жертвой теракта. Вот все это происходит на фоне постоянных рапортов о том, что убили боевиков, раскрыли теракт.
Вчера был даже авиаудар по базам боевиков, да, такой чушь, ливийский.
Да, давно не
да,
было.
Да.
Как это соотносится? Вот этот страх постоянный и то, что...
И буквально власти, равнодушие, чего уж там, да?
Власти говорят, что все в порядке, мы занимаемся
этим. А не только власти все-таки. Вот мы можем сравнивать, да, уже там теракты прошлого, так скажем, десятилетия нулевых путинских и современные теракты тогда, да, когда шла война и взрывалось там в Москве в том числе почти там каждый месяц что-нибудь, да, то там фестиваль крылья, то националь, то еще что-то. Вот почему тогда, когда, в принципе, теракты могли быть восприниматься как должное, да, каждый теракт вызывал шок в обществе, все там плакали, волновались и так далее. Сейчас, когда типа мирная Москва, типа мирная жизнь, типа мир на Кавказе, происходит теракт, допустим, на Лубянке, да, или в Домодедово. Да, первый день все охают, потом тут же забывают, как будто бы ничего не произошло. Я не знаю, в чем такая особенность, как бы, не знаю, коллективной ментальности общества, да, но при этом что-то с ней не так, да, потому что если в мирной Москве происходит, там, или в мирном аэропорту Домодедово происходят взрывы, да, наверное, это более шокирующая вещь, чем если бы они происходили 10 лет назад в столице воюющей России, да. Почему сейчас народ так спокойно относится ко всему этому, я не понимаю.
Ну, люди боятся.
Боятся, окей, хорошо, но да, сегодня день там, не знаю, памяти, да, день годовщина, где там, не знаю, даже вот там мы читаем же блоги, твиттеры и все прочее, ни одной записи о том, что, ой, сегодня же годовщина, ой, я помню, как было страшно, этого нет. Как будто бы, не знаю, может быть, там люди сами сознательно пытаются это из себя изгонять, потому что теракты не ложатся в картину мирной жизни, в которой мы хотим существовать. Я не знаю.
Ну, с другой стороны, жить в постоянном страхе, опасаться за свою жизнь.
А не обязательно, что в страхе, в такой мобилизации, да, понимать, что там завтра может рвануть, тому там, избегай больших скоплений людей. Вообще, что касается больших скоплений, да, ну вот,
ну, знаете,
постдомодедовские истории про...
и дома взрывали, и ты можешь спокойно спать в своей кровати, и твой дом взорвут.
Разумеется, все ко всему привыкают, но тоже все мы помним, как в 99-м году после взрывов домов люди там по ночам выходили во дворы, посменно дежурили, ожидая нового взрыва, да, а сейчас вот, окей, объявили убит до Кумара в четвертый раз, да, ради бога, значит, борьба с терроризмом ведется, поэтому...
А, кстати, вот что стоит за этими постоянными, приуроченными каким-то трагическим годовщинам заявления о том, что мы убили Доку Умарова, которого регулярно убивают, или там все участники, или, не знаю, там подозреваемые в совершении теракта, почти все уже известные, и половина из них убита. Это вот так нам специально для галочки, потому что мы в остальное время не помним? Или
не, ну это очевидно такая виртуальная история, да, потому что, конечно, вот убитый в четвертый раз Доку Умаров — это крайне впечатляющая вещь, но при этом в других сферах, тоже связанных с такой, ну, как это сказать, с продолжениями политики другими способами, скажем так, да, в других сферах тоже наблюдается масса всяких неправильных и при этом интересных вещей. При этом вот я сейчас слежу за таким, ну, заведомо ложным, но очень таким уверенным превращением партии Лимонова «Другая Россия» в экстремистскую организацию, да, когда членов его партии, членов «Другой России» арестовывают за Манежную площадь, за беспорядки прошлогодние. Хотя все понимают, что на этой Манежной площади там были заводилами кто угодно, только не лимоновцы, но при этом там власти, правоохранительные органы делают все, чтобы доказать, там непонятно кому, наверное, себе, да, что все нормально, за этим стоял Лимонов, и вот сейчас мы запретим его партию в очередной раз, и экстремист будет побежден. Поэтому этот выдуманный мир, в котором живет наша власть, да, он, как бы, конечно, интересен, но соотносится с реальностью так же, как, знаю, фильм «Алиса в стране чудес».
Ну, вы, кстати, упомянули Лимонова и лимоновцев.
Ой, да у нас же скоро 31 число.
Во-первых, скоро 31 число, во-вторых, все-таки никак я не могу вас отпустить от вашего статуса ньюсмейкера, постоянно попадаете в какие-то скандальные истории, я уж не знаю, с вами это связано или с тем, что в последнее время там особо тщательно следят за всеми вашими передвижениями, статьями, то, значит, это история с подписантами письма
про подписантов я точно знаю, что это была такая сознательная кампания по заглушке негативного там резонанса от самого письма, поэтому как раз тут даже и разговора быть не может.
Это то есть не вы так виноват, ненароком, что ли, сыграли на руку тем, кто хотел отвлечь внимание от сути письма?
Очевидно, сыграл на руку своим существованием, да, потому что темы скандала нет, да, то, что вы, если имеете в виду про Диану Гурцкую, у самой Дианы Гурцкой ко мне нет претензий, да, и вряд ли будут, потому что это там... Никогда не шутил по поводу ее слепоты, скажем так.
История с журналисткой «Независимой газеты». Тут вот уже вас очень плотно связали с лимоновцами.
Это уже какой-то мрак, я не понимаю, что это такое. Но к вам же ходит в студию Ремчуков, Константин Вадимович, спросите у него, потому что, по-моему, ты вообще иногда чувствуешь себя героем какого-то романа Кафки, да? Что мы с Лимоновым устроили травлю журналистки «Независимой газеты».
А почему так получается? Ну, я понимаю, Олег Кашин, известный журналист, сейчас все пристально за ним следят. А что же вы так все время попадаете в какие-то такие достаточно громкие истории?
Я надеюсь, что когда закончится расследование моего дела, и когда выяснится, кто заказчик, кто организатор, и исполнитель нападения на меня, надеюсь, вот этот... искусственный шум, который сейчас создается, видимо, чтобы отвлечь от там, моих прений в адрес того же Якименко, да, надеюсь, этот искусственный шум исчезнет, потому что других объяснений у меня нет. Я просто даже стараюсь как-то особенно много об этом вслух не говорить, потому что тут очень легко сорваться в такую паранойю, да, кругом враги, кругом какие-то заказные компании, кругом за нами следят, да, но при этом, конечно, это крайне неприятно.
А вы не чувствуете сейчас себя в кольце врагов?
Я пока в кольце камер, а так нет, все нормально.
Ну, тоже не очень уютно, правда?
Да, я усмотрю, нет, их в Москве, по крайней мере, не связано с Росмолодежью, скажем так. Очевидно, хотя...
Ну, только если судебными исками. Олег Кашин в программе «Особое мнение». И еще один статус, несколько неожиданный для меня. Читаю о том, что вы, оказывается, будете контролировать сбор средств для Бориса Немцова и его товарищей. Уже открыт счет по проекту, так, по примеру Навального будет сбор денег.
Да, почему же даже слишком по примеру, да.
Вы как-то так вот внезапно оказались, ну, для меня, во всяком случае. Расскажите, пожалуйста,
подробнее. Ну, мне даже особенно рассказывать нечего. Тут позвали, пошел, что называется. Ну, по крайней мере, да, окей, теперь у меня есть пароль от Яндекс.Денег, на который валятся эти деньги. Если мне будет интересно, я посмотрю. Если там вы меня спросите, Олег, а сколько там денег? Я залезу, посмотрю. В чем какая-то практическая польза от всего этого, я не очень понимаю. Ну окей, хорошо, если народ скинется, может, Немцов действительно издаст доклад «Народные деньги», это будет, по крайней мере, интересный прецедент, да, потому что там раньше говорили, ну, там, особенно перед выборами 2007 года, да, кто стоит за Немцовым, там, ЦРУ, там, не знаю, еще какие-то олигархи, все такое.
А теперь за Немцовым будет стоять
Кашин. Ну окей, или Кашин, тот самый Кашин, который оскорбил Диану Гурцкую и устроил травлю журналистки «Независимой газеты». Ну,
богатая биография, Олег.
О, да.
Опять же, да, контроль денежных потоков, которые будет тратить потом,
ну,
Борис
Немцов, если так положить руку на сердце, я думаю, что денежные потоки, которые повалятся к нему от народа, будут все-таки гораздо меньшими, чем у Навального, потому что, по ощущению, Навальный гораздо более народный герой, чем Немцов, да, и со стороны Немцова это, мне кажется, вполне рискованный шаг, потому что одно дело, когда Навальный выходит там и говорит, ребята, за мной, за ним ребята идут. Выходит Немцов, говорит, ребята, за мной, а ребята говорят, боже, даже Немцов, и не идут. Поэтому мне самому интересно, чем все это кончится.
А вы с ним это обсуждали?
Я с ним это обсуждал, да, но он говорит, вот и посмотрим, насколько народу интересна наша деятельность. Ну, посмотрим.
От Навального никаких предложений не поступало вам?
Ну, похоже. Типа выпить.
Исключительные,
да,
только.
Но я, к сожалению, не пью.
Что так?
Ну, да.
Это от ощущение постоянного наблюдения и врагов вокруг?
Ну, скажем так, да, появилось слишком много вещей, которые пьянят и без каких-то химических воздействий. Но...
А в целом, как бы вы вообще оценили вот этот доклад по коррупции? Сейчас в предвыборный год очень много появляется всевозможных докладов от самых разных и политических деятелей, и неполитических. Какие-то за власть, какие-то против власти. Насколько это вообще интересно вам, как журналисту, как общественному деятелю?
Ну, вот все-таки как журналисту ТЧК, да, потому что общественному деятелю это дичайшая формировка.
Ну, подождите, вы с Байденом встречались в числе оппозиционеров и общественных деятелей.
И поэтому... честно предупредив об этом всех участников встречи, написал об этом заметку в газету, поэтому я там был...
От этого никуда не уйти.
Так, в общем, история какая? Что касается докладов и разоблачений по поводу коррупции, очень интересный момент, как мне кажется, по крайней мере, если бы 10 лет назад, там, 8-7 лет назад, кто-нибудь выйдя, там, не знаю, в публичное пространство, сказал бы, Путин коррупционер, Путин вор, да, все бы подумали, да что ты говоришь, да иди вообще отсюда, у Путина тефлоновая репутация, тефлоновый рейтинг и так далее. Сейчас мы наблюдаем все-таки, что любое высказывание, обвиняющее Путина в той или иной или иной скандально-денежной экономической ситуации, уже не вызывает, по крайней мере, заведомого отторжения. Люди, по крайней мере, допускают, да, то, что Путин такой же коррупционер, как другие коррупционеры. В принципе, эта фраза, которая была невозможна 5 лет назад, сейчас уже делается предметом обсуждения. Чья это заслуга? Немцова там, или кого-то еще? Я не знаю. Но, по крайней мере, конкретному Немцову стоит сказать спасибо, по крайней мере, за 2 судебных иска. Один против него, другой поданный им. Первый, конечно, это иск Тимченко, который пытался доказать в суде, что он не друг Путина. И в итоге, ну, за фразу, да, что друзья Путина становятся миллиардерами. В итоге там всплыли авиабилеты и полетные листы самолетов. И мы теперь знаем, кто дружит с Путиным. Раньше тоже ситуация, когда Путин в суде доказывает там что-то, да, она невозможна. И вторая история с этим судом уже по иску Немцова, Милова и Рыжкова на фразу Путина, что они поуроганили в 90-е. И мы все наблюдали, как совершенно позорно изворачиваясь, да, сторона ответчика была вынуждена доказывать, что фраза «поуроганили в 90-е, наворовали миллиарды», она есть оценочное суждение. Поэтому как раз, я думаю, очень здорово, что снимается очередное искусственное табу на какие-то важные темы политические, потому что, конечно, тема коррупции, она крайне важна не только в смысле, там, не знаю, наказания людей, которые как-то повредили государство, а просто в плане оздоровления атмосферы в обществе, потому что если все понимают, что коррупция – это плохо, это уже какая-то точка консенсуса, да, и общество делается более здоровым, мне кажется.
Да нет, ну, конечно, все скажут, что коррупция – это плохо, при этом вам еще все объяснят, что коррупция – это удобно.
Коррупция – это удобно, коррупция – это неизбежно, но, опять же, тоже есть же у нас такой, тоже уже вполне такой заезженный журналистский штамп. А вот посмотрите на Грузию, там же победили коррупцию, понятно, что крайне там условные с поправками, но
масштабы
тем не менее...
Масштабы там. Да,
да, да, да. Ну, масштабы, но что такое? Россия не такая большая, как кажется, на самом деле.
Да, но все-таки побольше Грузии. Ну, смотрите, вы говорили о том, что вот есть 2 судебных иска, но при этом мы же не видели, чтобы Владимир Путин приходил в суд, например.
Или зато мы видели, между прочим, как он приходил играть на рояле на вечере Фонда Федерации, да, это тоже модная тема последних дней, недель, ну, месяца, наверное, последнего, да, благотворительный фонд Федерации во главе с таким мужчиной по имени Владимир Киселев, хотя с недавних пор, с прошлой недели, Владимир Киселев уже отрицает, что он глава этого фонда, просто представитель, публичная фигура. Ну, собственно, поскольку это началось с «Эхо», да, с сайта «Эхо», с письма Матвею Гонопольскому, наверное, здесь уместно об этом говорить. Вот, я не согласен с мамой больной девочки, которая говорит, что там были деньги, деньги были украдены, вряд ли. Я не думаю, что, чтобы украсть деньги, нужно устраивать такое показное шоу с участием Путина. Деньги любят тишину, и воровство тоже любит тишину. Поэтому вряд ли кто-нибудь решился бы для какой-то вот такой аферистской истории
так, подождите, с похищением
денег.
Подождите, откуда же тогда появлялись эти бесконечные взаимоисключающие заявления о том, что мы где уже перевели, деньги мы перейдем через 3 дня,
ну, очевидно,
а вот сейчас мы вообще денег не собирали, а Владимир Путин говорит, ну, вернее, Дмитрий Песков говорит, что да нет, все будет в порядке. Это вот это неразбериха, это что?
Очевидно, поскольку я как раз писал про всю эту историю тоже во времени, да, и наблюдал, как в первые дни скандала врачи, как раз в том числе тех больниц, о которых шла речь, говорили, нет-нет, нам никто ничего не переводил, а через пару дней те же самые врачи начинали говорить, ой, вы знаете, я забыл, действительно, нам прислали какой-то гигантский там и дорогостоящий там томограф для чего-нибудь. Очевидно,
купленный по завышенной цене.
Купленный, не знаю по какой цене, но явно в те дни, когда принялись тушить этот пожар скандала, да, потому что было очень заметно, что пацаны как бы сами растерялись, потому что как же так, мы вроде там все нормально сделали, Моника Беллуччи, там, не знаю, Шерон Стоун и так далее, Путин на рояле играл, а тут оказывается скандал. Поэтому очевидно, что там панически обзванивали врачей, спрашивали, какие медицинские предметы им нужны, и срочно им помогали, чтобы, по крайней мере, врачи не возмущались. Ну, а так, вряд ли эта история была задумана для какого-то кошмарного роства, скорее просто для такой красивой пиар-акции с участием премьера. Да?
Ну, получилось все довольно по-дурацки только.
А потому что вот тоже, ну, как, к сожалению, так есть, да, людей, которые действуют по-дурацки, у нас вообще много. И тот же Владимир Киселев, ну, поскольку он тоже развил какую-то публичную активность, и буквально в пятницу, в прошлое, я был на его там уже не первой встрече на сей раз с блогерами, да, на которой мы увидели не какого-то хитрого мошенника, который, там, не знаю, придумывает какие-то колоссальные комбинации, чтобы увести какие-то деньги, а просто такого недалекого, хамоватого, быковатого мужчину, да, который...
Ох, чувствую, Олег, сейчас получите еще один иск.
Да ради бога, просто поскольку на этой встрече Киселев, обращаясь ко мне и моим коллегам из «Коммерсанта», говорил последовательно «придурки, уроды, недоумки и нелюди». Я думаю, разговор на одном языке, по крайней мере, ведется.
Понятно. А давайте мы сейчас делаем небольшой перерыв в программе «Особое мнение». Напомню, выступает сегодня Олег Кашин, причем выступает в самых разных ипостасях, и журналисты, и ньюсмейкеры.
Все-таки газета «Коммерсант» не звучала.
Да, журналист газеты «Коммерсант». Да. От общественного деятеля он пока пытается откреститься, но я думаю, мы его убедим, что общественным деятелем он тоже является. Блогер, во всяком случае,
блогер,
на встрече с господином Киселевым. Я думаю, что до конца программы «Особое мнение» мы что-нибудь еще интересное узнаем про Олега Кашина. Не забывайте про смс +7 985 970 45 45. Мы вернемся буквально через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня журналист «Коммерсанта» Олег Кашин. Еще раз здравствуйте, Олег.
Еще раз здрасте.
Приходят тут сообщения в огромном количестве, которые посвящены, в общем-то, одной теме, а конкретно истории с телеканалом «Дождь». Вот давайте, наверное, я прочитаю вопрос от Ильи. Олег, как вы относитесь к снятию с эфира серии цикла «Поэт и гражданин»? «Коммерсант» публикует. Лучше крыша, спрашивает у вас Илья из Ярославля.
Крыша не лучше, наверное, буквально, извините, смелости больше, да, потому что я уверен, что Наталья Синдеева сделала, генеральный директор «Дождя», сняла этот цикл не по звонку, а по какой-то своей внутренней инициативе, по личному страху. И ее объяснение, что мы оскорбляли не политика Путина, а человека Путина, что-то такое, да.
Я могу вам процитировать.
Вот, если можно, да.
Несмотря на то, что стихотворение написано, как всегда, очень талантливо, на наш взгляд, в нем есть фразы, которые способны обидеть не политика, а человека. А нам этого очень не хочется.
А слова Путин нет, да?
Нет.
Тогда извините. Так вот, это объяснение, по-моему, вполне такое несостоятельное, да, потому что стихотворение доступно в журнале «Власть» последнем, да, пародия на Евтушенко, и никаких там личных выпадов в адрес либо Путина, либо Медведева нет, да, поэтому просто побоялись. Насколько я знаю, уже был один эпизод, когда в эфир вышел один текст, а во «Власти» был другой текст, который тоже как раз... Да, была пародия на Пушкина, на сказку о рыбаке и рыбке, и кончалась строчками, что перед ним разбитое корыто перед Путиным, а в корыте Тор и Навальный. Почему-то вот я над этим смеялся. Так вот, конечно, грустно, конечно, жалко, но тоже это показывает вся эта история, наверное, да, что невозможно там создавать вот в нашей современной России себе такой ограниченный внутренний мир, да, что вот там за его пределами свирепствует цензура там и Единая Россия, вот внутри нашего заборчика все будет хорошо. Очевидно, да, что сохранение заборчика требует компромиссов каких-то, да, и очень часто оказывается, что компромиссы делаются такими, что весь смысл вот в этом выстраивании своего мира полностью утрачивается, потому что, конечно, мне кажется, после этого любой, да, человек, который приходит на «Дождь», имеет право сказать там, его руководителям, типа, ну а что ж вы там Быкова Ефремова сняли, да, это ж как бы нехорошо, и где гарантия, что вы не вырежете то, что скажу вам сегодня я, поэтому все это очень грустно. При этом, конечно, чего уж там, я не могу сказать, что я там не люблю стихи Быкова, я люблю стихи Быкова, но при этом не могу сказать, что все там 4, да, или 5 стихотворений, которые были, они гениальные. Человеку, во-первых, очень трудно раз в неделю выдавать по шедевру, да, и во-вторых, конечно, там часто Быков срывался на какую-то там такое, на достаточно пошлое хихиканье, не очень как бы достойное большого поэта. Поэтому не могу сказать, что это был какой-то гениальный проект. Но поскольку даже у негениальных проектов, которые как-то освещены какой-то гражданской нагрузкой, которая там, конечно, была, да, у этих проектов есть некий смысл, который ну, благодаря которым мы так долго обсуждаем их. Поэтому как бы очень грустно, что вся эта история закончилась. Да? Потому что, конечно, она была уже такой частью современной русской буквально культуры, если так можно сказать.
А вот лично для вас, как для зрителя, пусть и не постоянного телеканала «Дождь», как-то вот тоже этот проект закончен?
А мне интересно, кстати, даже уже не как для зрителя, а как для сотрудника «Коммерсанта», будет ли он продолжаться отдельно от «Дождя» в журнале «Власть». Вот на самом деле тоже было бы странно, если бы на «Дожде» бы его уже не было, а во «Власти» бы он был, а если «Власть» теперь от него откажется, все подумают, ага, значит, и «Власть» прогнулась, да, вот поэтому вот это интересно. А так, как потребитель, ну, что такое зритель «Дождя», на самом деле, вот я сужу по себе, я все эти ролики видел на YouTube.
И в Фейсбуке лайк поставил.
И в Фейсбуке лайк поставил, да, то есть такого, чтобы сидеть дома у телевизора в тапочках, смотреть «Дождь», такого, как бы, не знаю, у вас это есть, у меня этого нет.
У меня не показывает телеканал «Дождь» телевизор, извините.
Поэтому, ну, видимо, как для телезрителя, теперь в моей жизни не будет такого, чтобы я поставил бы лайк, потому что этих роликов больше не будет. Ну, а так, ну что, ну, грустно.
Вы упомянули о компромиссах, которые неизбежны. Вы сами часто идете на такие компромиссы?
А тоже это уже такой маленький секрет внутренней журналистской кухни. Чтобы не идти на компромиссы, я выбрал такую стезю, да, ну так глобально, да, чтобы там стараться два раза не писать на одну и ту же тему. Я начал разговор со «Ставропольских волков и овец». Надеюсь, я больше, ну, надеюсь, больше волки и овец не съедят. Я больше не буду писать про съедение овец волками, поэтому я не обязан там никому из местных чиновников, сельскохозяйственных, никакими дальнейшими своими действиями. Поэтому я, собственно, добросовестно процитировал то, что они говорили, не делая как раз вот, не идя на компромиссы, что вот я сегодня не напишу о том, что вы там сказали, что там представьте на месте овец резиновые сапоги и скажите, вам было бы их жалко. То есть там тоже была фраза, когда местный чиновник мне говорит, вам жалко, потому что они живые. А представьте, что это было не 250 овец, а 250 арбузов или 250 пар резиновых сапог. И все пройдет. То есть вот тоже такая логика, как бы, по-моему, это гораздо интереснее, чем писать о расколе в тандеме.
Хорошо, тогда вы не предполагаете, что все-таки тема рано или поздно закончится?
Нет, конечно. В этом смысле у нас большая страна, и тоже вот, например, что меня вчера поразило в лентах, да, следишь за новостями, одновременно в двух городах, буквально вот в том Ставрополе, из которого я вернулся, и в Калининграде, в котором я родился, две одинаковые истории ловили енотов полицейские. Еноты сбежали в одном случае из зоопарка, во втором случае непонятно откуда, что это за еноты, как бы почему... Какова вообще вероятность того, что в России одновременно в один день полицейские будут ловить енотов на расстоянии 2000 километров? Вот, пожалуйста. Тема неисчерпаема, на самом деле.
А вы думаете, читателю это интересно? Вот то, как ловили енотов, а не то, как
сложится политическая
ситуация в предвыборный год,
например. Если читатель даже окей, если он сейчас по эху услышит, что ловили енотов одновременно, я думаю, ему это интереснее, чем раскол тандема, потому что нет ничего более чудовищного, чем вот современная русская политология, да, когда люди на основании там, опять же, опечатки в Твиттере Медведева делают выводы о том, что наверняка там конфликт происходит между ним и Путиным. Да.
Тем не менее, вы периодически пишете о политике.
Ну, приходится периодически, но...
Это как вот соотносится с вашим принципом о том, как и когда можно пойти или не пойти на компромисс?
Стоп, писать о политике – это идти на компромисс там, со своей внутренней редакционной политикой, да, а не с субъектами политики. Вот. Ну, опять же, наверное, я не настолько общественный деятель, как вы говорите, чтобы мне там, не знаю, из Кремля звонили и говорили, чувак, ты вот не то написал, поэтому в следующий раз там, мы тебя в Кремль не позовем. Меня так в Кремль не зовут, я до сих пор в черных списках ФСО, и оба раза, когда я писал о Медведеве, до нападения, кстати говоря, про рок-музыкантов, и после... Мне приходилось как-то объяснять ФСОшникам, что окей, я в черном списке, но при этом я не пронесу на эту встречу, там, не знаю, помидор, не брошу его в Медведева, да?
Или ботинок. Популярное,
да,
орудие металла.
Которое носит на себе обычно.
Да, вот очень поэтому... незаметно можно пронести мимо ФСО. Хорошо, про Дмитрия Медведева давайте немного поговорим. Дело в том, что сегодня глава государства так немножечко решил пофантазировать, ну или попрогнозировать. Считает он, что СМИ, которые не получат распространение в интернете, они довольно быстро исчезнут. Вы с такой оценкой согласитесь?
Ну... Медведев сказал, что, там, не знаю, «Волга» впадает в Каспийское море. Очевидно, газета, у которой нет сайта, она, ее нет там ни в моем поле зрения, ни в вашем, ни в поле зрения очень многих людей.
Поэтому... мы с вами в Москве живем. А вот если вы живете где-нибудь в далеком-далеком регионе, где об интернете никто ничего не знает?
Скорее в этом регионе знают об интернете, чем в его киосках есть бумажная газета «Ведомости», допустим. Вот поверьте, да, интернет более-менее уже проник всюду, то есть даже в каком-то диком таежном городке я всегда могу найти... там, хотя бы человека, у которого дома есть компьютер с интернетом, и отдать свою заметку, отправить в Москву, да? А в киосках только «Вестник ЗОЖ», «Тещин язык» и там, не знаю, что
ну,
еще.
Ну, они же популярны.
Они популярны, да, но там, опять же, газеты «Ведомости» там нет, «Коммерсанта» там нет, и там «Московские новости», которые сейчас появляются, там нет. Поэтому, конечно, интернет, и тут...
С другой стороны, «Ведомости» не напишут про енотов. А вот «Вестник ЗОЖ»
впал... В «Ведомостях», между прочим, на той неделе была прекрасная колонка Максима Трудолюбова про бабочек. О том, что биологи доказали правоту Набокова, который выдвинул гипотезу 60 лет назад, что бабочки какие-то прилетели из Евразии в Америку через Берингов пролив. Теперь биологи это доказали, и Трудолюбов призывает нас всех относиться к своей работе так же хорошо, как Набоков. Поэтому,
внезапно.
Да, поэтому как раз внезапно. Про енотов, я думаю, тоже рано или поздно напишут.
И еще одно заявление Дмитрия Анатольевича. Говорит Медведев, что освоение социальных сетей – это задача, ну, не номер один, но очень важная для всех губернаторов и министров. Нет ли тут вот этого какой-то подмены, что высокопоставленный чиновник уходит в сеть, дабы общаться с гражданами и понимать, что у них за проблемы, вместо того, чтобы заниматься прямыми своими обязанностями, то есть там, руководить министерством, например, или областью?
Мне даже неловко выступать уже в такой перманентной роли адвоката Медведева, потому что, конечно, он прав, конечно, обратная связь и общение с обществом, да, это первейшая задача любого чиновника. И...
Я ведь говорила, что вы покажете себя еще с неожиданной стороны до конца
вот,
эфира.
Что называется,
Олег
сам удивляюсь.
Олег Кашин, адвокат Медведева.
Но не общественный деятель, прошу
Но не общественный
деятель. Да, это важно. Конечно, и даже там какие-то анекдотические случаи, типа червяка в салате Зеленина, да, или там, прости господи, Турчака в полемике со мной, псковского губернатора, да, даже они все-таки реально делают власть ближе к народу, потому что, ну, в принципе, да, чего уж там, Дворкович не последний человек в стране, да, каждый, и он почти каждому отвечает, имеет возможность спросить Дворковича на ту или иную тему. По-моему, это колоссальный прорыв, и, по-моему, это очень здорово, и нечего здесь как бы по-снобистски относиться, потому что, ну, прямая демократия буквально.
Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступал в самых разных ипостасях Олег Кашин, который, как мы уже выяснили, не общественный деятель, но совершенно точно журналист газеты «Коммерсант». Большое спасибо, Олег.
Спасибо.
Приходите к нам еще. Программу для вас провела Татьяна Фельгенгауэр.